Николай Носов. Дружок. Замечательно нам с Мишкой жилось на даче. Вот где было раздолье. Делай, что хочешь, иди, куда хочешь. Можешь в лес за грибами ходить или за ягодами, или купаться в реке. А не хочешь купаться, так лови рыбу, и никто тебе и слова не скажет. Когда у мамы кончился отпуск, и нужно было собираться обратно в город, мы даже загрустили с Мишкой. Тетя Наташа заметила, что мы оба ходим, как в воду опущенные, и стала уговаривать маму, чтобы мы с Мишкой остались еще пожить. Мама согласилась и договорилась с тетей Наташей, чтобы она нас кормила, ну и всякое такое. Сама уехала. Мы с Мишкой остались у тети Наташи. А у тети Наташи была собака, Дианка. И вот как-то раз в тот день, когда мама уехала, Дианка вдруг ощенилась. Шестерых щенков принесла. Пятеро черных с рыжими пятнами. И один, ну, совсем рыжий. Только одно ухо у него было черное. Тетя Наташа увидела щенков и говорит: «Тьфу ты! Чистое наказание с этой Динкой! Каждое лето она щенков приносит. Что с ними делать? Ну, не знаю. Придется их утопить». Мы с Мишкой говорим: «Зачем топить? Они ведь тоже хотят жить. Лучше отдать соседям». «Да соседи не хотят брать, у них своих собак полно», сказала тетя Наташа. «А мне ведь тоже не надо столько собак». Мы с Мишкой стали просить: «Ну, тетечка, ну, Наташенька, ну, не надо их топить. Пусть они подрастут немножечко, а потом мы их сами кому-нибудь отдадим». Ну, ладно, тетя Наташа согласилась, и щеночки остались. Скоро они подросли, стали бегать по двору и лаять тяф-тяф-тяф-тяф-тяф-тяф, совсем как настоящие псы. Мы с Мишкой по целым дням играли с ними. Тетя Наташа несколько раз напоминала нам, чтобы мы раздали щенков. Но нам было жалко Дианку, ведь она станет скучать по своим деткам, думали мы. «Зря я вам поверила», сказала тетя Наташа. «Теперь я вижу, что все щенки останутся у меня. Что я буду делать с такой оравой собак? На них одного корма сколько надо». Пришлось нам с Мишкой браться за дело. Ну и помучились же мы. Никто не хотел брать щенков. Несколько дней подряд мы таскали их по всему поселку и на силу пристроили трех щенков. Еще двоих мы отнесли в соседнюю деревню. У нас остался один щенок. Ну, тот, который был рыжий с черным ухом. Нам он больше всех нравился. У него была такая милая морда и очень красивые глаза. Такие большие, будто он все время чему-нибудь удивлялся. Мишка никак не хотел расставаться с этим щенком и написал своей маме даже письмо. «Милая мамочка, разреши мне держать щеночка маленького. Он очень красивый, весь рыжий, а ухо черное. Я его очень-очень-преочень люблю. За это я тебя всегда буду слушаться и буду хорошо учиться. И щеночку буду учить, чтобы из него выросла большая, хорошая собака». Мы назвали щеночка Дружком. Мишка говорил, что купит книжку о том, как дрессировать собак, и будет учить Дружка по книжке. Прошло несколько дней, а от Мишкиной мамы так и не пришло ответа. То есть пришло письмо, но в нем совсем ничего про Дружка не было. Мишкина мама писала, что мы приезжали домой, потому что она беспокоится, как мы тут живем одни. Мы с Мишкой в тот же день решили ехать, и он сказал, что повезет Дружка без разрешения, потому что он ведь не виноват, раз письмо не дошло. «Как же вы повезете своего щенка?» – спросила тетя Наташа. «Ведь в поезде не разрешают возить собак. Увидит проводник и оштрафует». «А, ничего», — говорит Мишка, «мы его в чемодан спрячем, никто и не увидит». Мы переложили из Мишкиного чемодана все вещи ко мне в рюкзак. Просверлили в чемодане дырки гвоздем, чтобы Дружок в нем не задохнулся. Положили туда краюшку хлеба и кусок жареной курицы на случай, если Дружок проголодается. А Дружка посадили в чемодан и пошли с тетей Наташей на станцию. Всю дорогу Дружок сидел в чемодане молча, и мы были уверены, что довезем его благополучно. На станции тетя Наташа пошла взять нам билеты, а мы решили посмотреть, что делает Дружок. Мишка открыл чемодан, Дружок спокойно лежал на дне и, задрав голову кверху, жмурил глаза от света. «Молодец, Дружок!» — радовался Мишка. Ох, какой же умный пес! Понимает, что мы его везем тайком. Мы погладили дружка и закрыли чемодан. Скоро подошел поезд. Тетя Наташа посадила нас в вагон, и мы попрощались с ней. В вагоне мы выбрали для себя укромное местечко. Одна лавочка была совсем свободна, а напротив сидела старушка и дремала. Больше никого не было. Мишка сунул чемодан под лавку, поезд тронулся, и мы поехали. Сначала все шло хорошо, но на следующей станции стали садиться новые пассажиры. К нам подбежала какая-то длинноногая девчонка с косичками и затрещала, как сорока. «Тетя Надя, тетя Федя, идите сюда, скорее, скорее, здесь места есть!» Тетя Надя и дядя Федя пробрались к нашей лавочке. «Сюда, сюда!» – трещала девчонка. «Садитесь! Я вот здесь сяду с тетей Надечкой, а дядечка Федечка пусть сядет рядом с мальчишками!» «Не шуми так, Леночка!» – сказала тетя Надя. И они вместе сели напротив нас, рядом со старушкой. А дядя Федя сунул свой чемодан под лавку и сел рядом с нами. «Ой, как хорошо!» — захлопала в ладоши Леночка. «С одной стороны три дяденьки сидят, а с другой стороны три тетеньки». Мы и с Мишкой отвернулись и стали смотреть в окно. Сначала все было тихо, только колеса постукивали. Потом под лавкой послышался шорох, и начало что-то скрестись, словно мышь. «Это дружок!» — зашептал Мишка. — А что, если проводник придет? — Ничего, может быть, он и не услышит. А если дружок лаять начнет? Дружок потихоньку скребся, будто хотел проскрести в чемодане дырку. — Ой, мамочка, мышь! — завизжала эта ягоза Леночка и стала поджимать под себя ноги. — Что ты выдумываешь? — сказала тетя Надя. — Откуда же тут мышь? — Да вот, послушай, послушай! Тут Мишка изо всех сил стал кашлять и толкать чемодан ногой. Дружок на минутку успокоился, потом потихоньку заскулил. Все удивленно переглянулись, а Мишка поскорее стал тереть по стеклу пальцем, так, чтоб стекло визжало. Дядя Федя посмотрел на Мишку строго и сказал: «Мальчик, перестань, это на нервы действует». В это время сзади кто-то заиграл на гармошке, и дружка не стало слышно. Мы оба обрадовались, но гармошка скоро утихла. «Давай будем песни петь!» — шепчет Мишка. «Да неудобно как-то», — говорю я. «Давай громко стихи читать!» «Давай, начинай!» Из-под лавки раздался пишк. Мишка закашлялся и поскорее начал читать стихи. «Травка зеленеет, солнышко блестит, ласточка с весною сени к нам летит». В вагоне раздался смех. Кто-то сказал: «Ха, да на дворе уж скоро осень, а у нас тут весна начинается». Леночка стала хихикать и говорит: «Ха, какие мальчишки смешные! То скребутся, как мыши, то по стеклу пальцами скрипят, а то вообще стихи читают». Но Мишка ни на кого не обращал внимания. Когда это стихотворение кончилось, он начал другое и отбивал такт ногами. «Как мой садик свежий зелен, распустилась в нем сирень, от черемухи душистой и от лип кудрявых тень». «Ну вот и лето пришло, сирень, видите ли, распустилась», — шутили пассажиры. А у Мишки без всякого предупреждения грянула зима. «Зима! Крестьянин, торжествуя, на дровнях обновляет путь. Его лошадка, снег почуя, плетется рысью как-нибудь». А потом почему-то все пошло шиворот на выворот. И после зимы вдруг вновь осень. Скучная картина, тучи без конца, дождик так и льется, лужи у крыльца. Тут дружок жалобно завыл в чемодане, и Мишка закричал, что было силы: «Что ты рано в гости? Осень к нам пришла, еще просит сердце света и тепла». Старушка, которая дремала напротив, проснулась, закивала головой и говорит: «Верно, верно, деточка, рано осень к нам пришла. Ах, еще ребятишкам погулять хочется, погреться на солнышке, а тут осень. Ты, миленький, хорошо стишки говоришь, хорошо». И она принялась гладить Мишку по голове. Мишка незаметно толкнул меня под лавкой ногой, чтобы я продолжал чтение, а у меня, как нарочно, все стихи закончились. Вот только одна песня вертелась. Ну, недолго раздумывая, я гаркнул, что было силы на манер стихов. «Ах вы, сени мои, сени новые мои, сени новые, кленовые, решетчатые!» Дядя Федя поморщился. Вот наказание. Еще один исполнитель нашелся. А Леночка надула губки и говорит: «Фи, нашел, что читать. Тьфу, какие-то сени». А я отбарабанил эту песню 2 раза подряд и принялся за другую. Сижу за решеткой в темнице сырой, вскормленный в неволе орел молодой. «Вот бы тебя засадить куда-нибудь, чтоб ты не портил людям нервы!» — проворчал дядя Федя. «Да ты не волнуйся!» — говорила ему тетя Надя. «Ребята стишки повторяют. Ну что ж тут такого?» Но дядя Федя все-таки волновался и тер рукой лоб, будто у него голова болела. Я замолчал, но тут Мишка пришел на помощь и стал читать стихи с выражением. «Тиха украинская ночь, прозрачно небо, звезды блещут». «О-хо-хо!» — засмеялись в вагоне. «На Украину попал! Ох, куда ты еще залетит-то?» На остановке вошли новые пассажиры. «Ого, да тут стихи читают! Вот весело будет нам ехать!» А Мишка уже путешествовал по Кавказу. «Кавказ подо мною один в вышине, стою над снегами у края стремнины». Так он объехал чуть ли не весь свет и попал даже на север. Там он охрип и снова стал толкать меня под лавкой ногой. Я никак не мог припомнить, какие же еще бывают стихи, и опять принялся за песню. «Всю-то я вселенную проехал, нигде я, милый, не нашел». А Леночка засмеялась. «Ха, а этот все какие-то песни читает». «А я виноват, что Мишка все стихи перечитал», — сказал я и принялся за новую песню. «Голова ты моя, удалая, долго буду тебя я носить». «Нет, братец, — проворчал Федя, — если будешь так донимать всех своими стихами, то не сносить тебе головы». Он опять принялся греть рукой лоб. Потом взял из-под лавки чемодан и вышел на площадку. Поезд подходил к городу. Пассажиры зашумели, стали брать свои вещи и торопиться, и толпиться у выхода. Мы тоже схватили чемодан и рюкзак и стали пролезать на площадку. Поезд остановился. Мы вылезли из вагона и пошли домой. В чемодане было тихо. «Смотри», — сказал Мишка. «Когда не надо, так он молчит. А когда надо было молчать, он всю дорогу скулил. Надо посмотреть. Может, он там задохнулся?» — говорю я. Мишка поставил чемодан на землю, открыл его. И мы остолбенели. Дружка в чемодане не было. Вместо него лежали какие-то книжки, тетради, полотенца, мыло, очки в роговой оправе, вязальные спицы. «Что это?» — говорит Мишка. «Куда же дружок делся?» Тут я понял, в чем дело. «Стой!» — говорю. «Да это ведь же не наш чемодан!» Мишка посмотрел и говорит: «Верно, в нашем чемодане были дырки просверлены. И потом наш был коричневый, а этот рыжий какой-то». «Ах, Керозиня, схватил чужой чемодан. Бежим скорее обратно. Может быть, наш чемодан так и стоит под лавкой?» — сказал я. Прибежали мы на вокзал. Поезд еще не ушел. А мы забыли, в каком вагоне ехали. Стали бегать по всем вагонам и заглядывать под лавки. Обыскали весь поезд, я говорю. «Наверное, его забрал кто-нибудь. Давай еще раз пройдем по вагонам». Мы еще раз обыскали все вагоны. Ничего не нашли. Стоим с чужим чемоданом и не знаем, что делать. Тут пришел проводник и прогнал нас.
«Нечего, — говорит, — по вагону шнырять.
Пошли мы домой. Я зашел к Мишке, чтобы выгрузить из рюкзака его вещи. Мишкина мама увидела, что он чуть не плачет, и спрашивает: «Что с тобой?»
«Дружок пропал».
«Какой дружок?»
«Ну, щенок, ты не получала письма разве?»
«Нет, не получала».
«Ну вот, а я писал».
Мишка стал рассказывать, какой хороший был дружок, как мы его везли и как он потерялся. Под конец Мишка расплакался, а я ушел домой. И не знаю, что было дальше. На другой день Мишка приходит ко мне и говорит:
«Знаешь, теперь выходит, я вор».
«Почему?»
«Ну это ведь я чужой чемодан взял».
«Ну ты же по ошибке».
«Вор тоже может сказать, что он по ошибке».
«Но ведь тебе же никто не говорит, что ты вор».
«Не говорит, а я все-таки... Эх, совестно мне. Может быть, тому человеку этот чемодан нужен. Надо вернуть».
«Ну а как же мы найдем-то этого человека?»
«Давай напишем записки, что нашли чемодан, и расклеим по всему городу. Хозяин увидит записку и придет за своим чемоданом».
«Здорово! Правильно говорю я! Давай записки писать». Нарезали мы бумаги и стали писать: «Мы нашли чемодан в вагоне. Получить у Миши Козлова, Песчаная улица, дом номер 8, квартира 3. Написали штук 20 таких записок. Я говорю: «Давай напишем еще записки, чтоб нам вернули дружка. Может быть, наш чемодан тоже кто-нибудь по ошибке взял».
«Наверное, его тот гражданин взял, который с нами в поезде ехал», — сказал Мишка. Нарезали мы еще бумаги и стали писать: «Кто нашел в чемодане щенка? Очень просим вернуть Мише Козлову». И написали адрес: «Песчаная улица, дом номер 8, квартира 3. Написали этих записок штук 20 и пошли их по городу расклеивать. Клеили на всех углах, на фонарных столбах. Только записок оказалось мало. Мы вернулись домой и стали еще записки писать. Писали, писали. Вдруг звонок. Мишка побежал открывать. Вошла незнакомая тетенька.
«А вам кого?» — спрашивает Мишка.
«Мишу Козлова».
Мишка удивился, откуда она его знает.
«А зачем?»
«Я, — говорит, — чемодан потеряла».
«А-а-а!» — обрадовался Мишка. «Ну тогда идите сюда. Вот он, ваш чемодан».
Тетенька посмотрела и говорит:
«А нет, это не мой».
«Как это не ваш?» — удивился Мишка.
«Мой был побольше, черный, а этот рыжий».
«Ну, тогда вашего у нас нет», — говорит Мишка. «Мы другого не находили. Вот когда найдем, тогда пожалуйста».
Тетенька засмеялась и говорит: «Вы неправильно делаете, ребята. Чемодан надо спрятать и никому не показывать. А если придут за ним, то вы сначала спросите, какой был чемодан и что в нем лежало. Если вам правильно ответят, тогда отдавайте чемодан. А так ведь вам кто-нибудь скажет: мой чемодан, и заберет. А это и не его вовсе. Всякие люди бывают».
«Верно, — говорит Мишка. — А мы сразу и не сообразили».
Тетенька ушла.
«Вот видишь, — говорит Мишка, — сразу подействовало. Не успели мы записки наклеить, а люди уже приходят».
«Ничего, может быть, и дружок найдется».
Мы спрятали чемодан под кровать. Но в этот день к нам больше никто не пришел. Зато на другой день у нас перебывало много народу. Мы с Мишкой даже удивлялись, как много людей теряют свои чемоданы и разные другие вещи. Один гражданин забыл чемодан в трамвае и тоже пришел к нам. Другой забыл в автобусе ящик с гвоздями. У третьего в прошлом году пропал сундук. И все они шли к нам, как будто у нас было бюро находок. С
каждым днем приходило все больше и больше народу. «Удивляюсь», — говорил Мишка. «Приходят только те, у которых пропал чемодан или хотя бы сундук, а те, которые нашли чемодан, преспокойно сидят дома. Фу, а чего им беспокоиться? Кто потерял, тот ищет. А кто нашел? Чего ему беспокоиться-то? Могли бы хоть письмо написать, — говорит Мишка. — Мы бы сами пришли». Один раз мы с Мишкой сидели дома. Вдруг кто-то постучал в дверь. Мишка побежал отворять. Оказалось, почтальон. Мишка радостно вбежал в комнату с письмом в руках. «Может быть, это про нашего дружка?» — сказал он и стал разбирать на конверте адрес, который был написан совершенно неразборчивыми каракулями. Весь конверт был усеян штемпелями и наклейками с надписями. «Ой, это не нам письмо», — сказал наконец Мишка, — «это маме. Какой-то ошибкой грамотный человек писал. В одном слове две ошибки сделал. Вместо песчаная улица написал печаная. Видно, письмо долго по городу ходило, пока куда надо дошло». «Мама!» — закричал Мишка. «Тебе письмо от какого-то грамотея. И это что это за грамотей там? А вот, почитай письмо». Мама разорвала конверт и стала читать вполголоса. «Милая мамочка, разреши мне держать щеночка маленького. Он очень красивый, весь рыжий, а ухо черное, и я его очень-очень люблю». «А что это?» — говорит мама. «Это ведь ты писал». Я засмеялся и посмотрел на Мишку, а он покраснел, как вареный рак, и убежал. Мы с Мишкой потеряли надежду отыскать дружка. Он часто вспоминал о нем. Где же он теперь? Какой у него хозяин? Может быть, он злой человек и обижает дружка. А может быть, дружок так и остался в чемодане и погиб там от голода. Ох, пусть бы мне его не вернули. Но хоть бы сказали, что он живой и что ему хорошо. Скоро каникулы кончились, и пришла пора идти в школу. Мы были рады, потому что очень любили учиться и уже соскучились по школе. В этот день мы встали рано-рано, оделись во все новое и чистое. Я пошел к Мишке, чтобы разбудить его, и встретился с ним на лестнице. Он как раз шел ко мне, чтобы разбудить меня. Мы думали, что в этом году с нами будет заниматься Вера Александровна, которая учила нас в прошлом году. Но оказалось, что у нас теперь будет совсем новая учительница, Надежда Викторовна. Так как Вера Александровна перешла в другую школу, Надежда Викторовна дала нам расписание уроков, сказала, какие учебники будут нужны, и стала вызывать нас всех по журналу, чтобы познакомиться с нами. А потом спросила: «Ребята, вы учили в прошлом году стихотворение Пушкина «Зима»?» «Учили», — загудели все хором. «Кто помнит это стихотворение?» Все ребята молчали. Я шепчу Мишке: «Ну ты ведь помнишь?» «Помню». «Это поднимай руку». Мишка поднял руку. «Ну, выходи на середину и читай», — сказала учительница. Мишка подошел к столу и начал читать с выражением. «Зима. Крестьянин, торжествуя, на дровнях обновляет путь. Его лошадка, снег почуя, плетется рысью как-нибудь». Он читал все дальше и дальше, а учительница сначала смотрела на него пристально, потом наморщила лоб, будто вспомнила что-то, потом вдруг протянула к Мишке руку и говорит: «Постой, постой! Я вспомнила, ты ведь тот мальчик, который ехал в поезде и всю дорогу читал стихи, верно?» Мишка сконфузился и говорит: «Верно. Ну, садись, а после уроков зайдешь ко мне в учительскую. А стихи не надо кончать?» — спросил Мишка. «Не надо. Я и так вижу, что ты знаешь». Мишка сел и принялся толкать меня под партой ногой. «Это она, та тетенька. которая с нами в поезде ехала. Еще с ней была девочка, Леночка, и дяденька, который сердился. Дядя Федя, помнишь?»
«Помню», — говорю я. «Я ее тоже узнал, как только ты стихи стал читать».
«Ну, что теперь будет?» — забеспокоился Мишка. «Зачем она меня в учительскую вызвала? Наверное, достанется нам за то, что мы тогда шумели в поезде».
Мы с Мишкой так волновались, что не заметили даже, как занятия кончились. Последними вышли из класса, и Мишка пошел в учительскую. Я остался ждать его в коридоре. Наконец, он оттуда вышел.
«Ну, что тебе учительница сказала?» – спрашиваю я.
«Оказывается, мы ее чемодан взяли. То есть не ее, а того дяденьки.
Ну, это все равно».
Она спросила, не взяли ли мы по ошибке чужой чемодан. Я сказал, что взяли. Она стала расспрашивать, что в этом чемодане было, и узнала, что это их чемодан. Она велела сегодня же принести ей чемодан и дала адрес. Мишка показал мне бумажку, на которой был написан адрес. Мы поскорее пошли домой, взяли чемодан и отправились по адресу. Нам открыла дверь Леночка, которую мы видели в поезде.
«Вам кого?»
– спросила она. «А мы забыли, как учительницу зовут».
«Постойте», — говорит Мишка, — «вот тут на бумажке написано. Надежду Викторовну», — Леночка говорит.
«А, вы, наверное, чемодан принесли».
«Принесли».
«Ну, заходите». Она привела нас в комнату и закричала: «Тетя Надя, дядя Федя, мальчики чемодан принесли». Надежда Викторовна и дядя Федя вошли в комнату. Дядя Федя открыл чемодан, увидел свои очки и сразу надел их на нос.
«Вот они, мои любимые старые очки», — обрадовался он.
«Как хорошо, что они нашли, а то я к новым очкам никак не могу привыкнуть», — Мишка говорит.
«Мы ничего не трогали, все ждали, когда хозяин отыщется. Мы даже везде объявление наклеили, что нашли чемодан».
«Ну вот», — сказал дядя Федя. «А я никогда не читаю объявлений на стенах. Ну ничего, в следующий раз буду умнее, всегда буду читать».
Леночка куда-то ушла, а потом вернулась в комнату, а за ней бежал щенок. Он был весь рыжий, только одно ухо у него было черное.
«Смотри», — прошептал Мишка.
Щенок насторожился, приподнял свое ухо и поглядел на нас.
«Дружок, дружок!» — закричали мы. Дружок завизжал от радости, кинулся к нам, принялся прыгать и лаять. Мишка схватил его на руки.
«Дружок, верный ты мой пес, значит, ты не забыл нас?»
Дружок лизал ему щеки, а Мишка целовал его прямо в морду.
Леночка засмеялась, захлопала в ладоши и закричала:
«А это мы его в чемодане с поезда принесли, мы по ошибке ваш чемодан взяли. Это все дядечка Федечка виноват».
«Ну да», — сказал дядя Федя, — «это моя вина. Я первый взял ваш чемодан, а потом уж вы мой взяли».
Они отдали нам чемодан, в котором дружок уехал в поезде. Леночка, видно, очень не хотела расставаться с дружком. На глазах у нее даже слезы были. Мишка сказал, что на следующий год у Дианки снова будут щенки. Тогда мы выберем самого красивого и привезем ей.
«Обязательно привезите», — сказала Леночка.
Мы попрощались и вышли на улицу. Дружок сидел на руках у Мишки, вертел во все стороны головой, и глаза у него были такие, будто он всему удивлялся.
Эх, наверное, Леночка все время держала его дома и ничего ему не показывала. Когда мы подошли к дому, у нас на крыльце сидели две тетеньки и дяденька. Они, оказывается, нас ждали.
«А вы, наверное, за чемоданом пришли?» – спросили мы их.
«Да», – сказали они.
«Это вы те ребята, которые чемодан нашли?»
«Да, это мы», – говорим мы. «Только никакого чемодана у нас теперь нет. Хозяин нашего нашелся, и мы его отдали».
«Так вы бы поснимали свои записки, а то только людей смущаете. Приходится из-за вас даром время терять». Они поворчали и разошлись. А мы с Мишкой в тот же день обошли все места, где наклеили записки, и сняли их.